Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, в эфире 393 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. Откроет сегодняшнюю программу «Слово на праздник входа Господня в Иерусалим», сказанное в 1988 году в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры наместником обители священно-архимандритом Алексием. Продолжит передачу первая часть беседы смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи, с которой он обратился к студентам и преподавателям Николо-Угрешской духовной семинарии в Москве в марте нынешнего года, завершит наш сегодняшний час продолжение чтения повести Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Дорожный посох», читает Николай Сергеевич Георгиевский. Сегодняшнюю программу архивная запись проповеди на вербное воскресенье, записанной в 1988 году в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры, сказанной наместником обители священно-архимандритом Алексием.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Общее воскресенье, прежде Твоей страсти влияя, из мертвых воздвигал еси Лазаря Христе Божий. Тем же и мы, яко отро Ты, победы знамени носящие, Тебе, победителю смерти вопием, Осанна вышли, благословен гряды во имя Господне. Прежде шести дней Пасхи, последней Пасхи в земной жизни Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, гряды Господь на вольную страсть, на пути в Иерусалим приходит в небольшое селение, в котором жили друзья Его, праведный Лазарь и две сестры Его, Марфа и Мария, у которых бывал Господь, когда ходил из Галилеи в Иерусалим, в храм Господень, для совершения там положенного по закону, и испытывал их заботу, их любовь и их попечение. Любовь такую, что прослезился он по человечеству своему, когда услышал, что умер Лазарь, брат Марфы и Марии. И вот Господь, придя в Вифанию, в это место, где жили сии праведники, пришел к гробу, в котором положили близкие и родственники тело покойного. Гроб этот являет собой вид глубокой пещеры, которая имеет вниз 40 ступеней сходу. И вот в таком гробе, иссеченном в недрах скалы, и был положен Лазарь, друг Христов. И на четвертый день, когда пришел Господь с учениками Своими к гробу Лазаря, когда уже, по словам близких Его, Он начал разлагаться по Своему телесному составу, Господь совершает чудо. Прежде Своего воскресения Он воскрешает уже смердящего четверодневного мертвеца, друга Своего, Лазаря. Отворили камень от входа в эту гробную пещеру, и после молитвы, которую сотворил Господь Иисус пред лицем всего народа, прося у Бога Отца Своего, не ради самого себя, но ради народа, совершил Он эту молитву и спросил у Бога силу для дарования этому мертвецу дара жизни и животворным словом Своим, Лазаре, гряди вон, восставил его от смерти. Уже в этот день, прежде шести дней Пасхи, прежде вольных своих страданий, своего распятия, смерти, субботнего покоя и воскресения из мертвых, Господь пред лицем всего израильского народа, а через евангелистов и пред лицем всего человечества явил Себя владыкой жизни, царем над самою смертью, победителем смерти, владыкой и самого ада, ибо из ада душу умершего Лазаря возвратил он в смердящее его тело, кое было исцелено, испеленутый по обычаю Востока мертвец поднялся из глубины пещерной по этим ступеням и вышел наружу пред лице всего народа. Спаситель в это время окружала масса людей, которые направлялись в Иерусалим, чтобы там совершить Пасху. И это чудо, которое совершилось у них на глазах, имело на них особое воздействие. Под действием всего чуда они увидели в том, кто совершил. лишил его особого человека, Божия посланника, избранника, Мессию, того самого освободителя, того самого спасителя, о котором говорили все пророки, о котором возвещало все Писание, жаждой и надеждой и верой в которого жило ветхозаветное израильское человечество. И вот когда на следующий день после этого события Господь Иисус Христос в сопровождении учеников Своих приходит в Иерусалим, а деревня Вифания отстоит от Иерусалима совсем на незначительном расстоянии, буквально в 2,5 часах пешего ходу. Тогда народ, во множестве находившийся в окрестностях Иерусалима и в самом городе, выходит встречать его как победителя, как освободителя, как своего спасителя, как свою надежду. Они снимают с себя верхние одежды свои и постилают на пути, по которому должен пройти Господь Иисус. Они срезают ветви с деревьев, и с этими ветвями, постилая их на землю, возглашают Ему хвалебную, торжественную песнь. И не только взрослые, но младенцы во исполнение пророчества, что из уст младенцев и кормящихся от сосцов матерей Ты сотворил еси хвалу, и сдавались эти хвалебные и радостные звуки, звуки хвалы и славы Осанна сыну Давидову, благословен гряды во имя Господне, Осанна вышли. Но проходит 5 дней, и те самые люди, которые подвиглись чудом воскрешения четверодневного мертвеца, к такому словословию из своих сердец будут вопиять другие слова. Также жадно, как говорит славянский текст Священного Писания, излихо будут вопиять не Осанна сыну Давидову, но возьми и распни его. И вот мы с вами, дорогие братья и сестры, отстоящие от того дня входа Господнего в Иерусалим почти на 2000 летия, теперь тоже, как те отрочцы, принимаем в руки свои знамения победы. Воспоминая этот день, мы срезаем ветки вербы, которая первая из всех растений нашей полосы оживает, приносит первый цвет жизни, знаменуя собою, что после осени, умирания и субботствования, бездействия, молчания в долгую зиму, она не потеряла жизни, она имеет ее сокровенной внутри самой себя. И вот пришел день солнца, день Божий, и на это солнце, на его действие, эта жизнь сокровенная в ней внутри открывается, как в ней присущая. Мы принимаем это знамение победы жизни над смертью в свои руки. И в этом символе видим изъяснение нашей веры. И принимая эти ветви, мы собираемся в Божьи храмы для того, чтобы и нам воскликнуть: «Осанна сыну Давидову, благословен гряды во имя Господне. Теперь, мне думается, весьма уместно всем нам с вами вместе и каждому в отдельности спросить себя честно и бескомпромиссно пред лицом своей совести и пред лицом Божьим. Насколько глубока, насколько истинна в нашей душе, в нашем сознании, в нашем сердце эта осанна Богу. Вот мы сегодня пришли в храм для того, чтобы в храме встретиться с Богом, для того, чтобы пережить те самые священные события, на пороге которых пребывал Господь в эти дни, в свои земные дни бытия. И что мы сейчас в храме здесь каждый пережил? Почувствовали ли мы желание быть со Христом в Его страданиях, в Его распятии, в Его крестоношении, в Его смерти, для того, чтобы, соумирая Ему, вместе с Ним и совоскреснуть? Или мы пришли в храм лишь только потому, что слышим, что здесь благовествуется, исповедуется, священно действует и благодатно себя отдает всем тот, который воскресил четверодневного смердящего мертвеца? Не ради ли любопытства, не ради ли просто простого человеческого изумления перед чудом, чудом изъятия от всеобщего закона смерти человека, пришли мы в храм и вопием сейчас осанна? Если только мы движимы этим чувством, то наша осанна не искренняя, не глубокая, не совершенная. И если придет минута испытания, то наша осанна превратится в вопль еврейского народа: «Распни! Распни его! Он не нужен нам! Пусть уйдет за пределы нашего города! Пусть выйдет из нашей жизни!» А эта минута испытания, она, братья и сестры, недалеко от нас, а она ежесекундно рядом с нами. Вот когда мы переступаем порог храма и видим, что в нем много народу, и что народ угнетается друг от друга, но все пришли, чтобы насытиться благодатью Божией, чтобы и услышать Слово Божье, и помолиться, и ощутить близость Божию к самому себе. Но имеем ли мы в себе силу для того, чтобы потерпеть ближнего стоящего с нами человека? Вот кто-то неудобно, как нам кажется, повернулся, кто-то не вовремя, как нам кажется, перекрестился. Еще хуже, кто-то совсем не к месту начинает передавать свечу, и дух наш возмущается. И еще хуже, когда человек, переступая порог храма, забывает о том, куда он пришел, для чего здесь находятся люди. А люди пришли сюда для молитвы, для того, чтобы встретиться с своим живым Богом. И каждый свой личный интерес в этой встрече начинает ставить выше интереса всех прочих. Если он воскресил четверодневного смердящего мертвеца, если он столько сотворил чудес, и мне тоже нужна эта его чудотворная сила, и вот я должен пробиться через всех, встать на то место, которое мне кажется самым удобным, несмотря на то, что идет служба, подойти к этому ящику и громко, во весь голос, чтобы меня все слышали, начать требовать того-то и того-то и того-то, свечку за 30, просфорку за 40 и так дальше. Получается, внутренний человек совершенно являет безверие этого человека, полное его нечувствие к ближним здесь находящимся и ко всему тому, что совершается в Божьем храме. Такой человек, который сегодня так пришел в храм и не получил, потому что он не способен воспринять то, чего он ищет, завтра вместо этой своей сегодняшней ложной осанны излиха будет вопиять: «Распни его! Он не нужен мне! Пусть уйдет от меня!» Наша же осанна должна быть глубокой, должна быть осанной сыновнего сердца, осанной рождающейся из любви, такой осанной, которая хочет идти во след Христа, поруганного, оплеванного, умученного, избитого, униженного, вознесенного на крест, бессильного, взывающего к Отцу о помощи и лишенного участия даже близких своих людей. Лишь только такое искреннее, глубокое, осмысленное желание креста ношения своего может открыть в наших сердцах настоящую, духовную, совершенную осанну, славу, хвалу и благодарение Богу нашему. Такое устроение нашего внутреннего человека даст нам возможность чувствовать Бога опытно, разумно, существенным образом причащаться Ему, любить Его не словом и языком, но делом и истиной, любить Его каждую секунду, каждый вздох, не нечто непонятное и далеко от нас сущее, до которого никак не докричишься, до которого не достучишься лбом своим, бья поклоны в землю. Нет, не такого Бога, а того, который рядом всегда и рядом в человеке, не в ком-то ином, а в человеке, находящемся рядом с тобою. В желании быть подобным любви Божией, Его крестному подвигу, в смиренном, немощном по естеству человеческому, но искреннем стремлении нести свой крест безропотно, с упованием на то, что Господь даст силу донести его, ибо ведает нашу немощь, и паче нашей силы не возложит на нас креста. Тогда будет совершенной наша духовная радость. Тогда и мы, яко отроцы, победы знамени носящие, Ему, Спасителю нашему и Господу Иисусу Христу, смерти победителю, из глубины души с радостью и искренним и истинным духовным ликованием воскликнем: «Осанна вышних! Благословен гряды во имя Господне! Аминь!»
Вы слушали слово наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Алексея на праздник входа Господня в Иерусалим. Эта запись была сделана в 1988 году в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. дорогие наши слушатели, в марте нынешнего года с пасторским визитом в Николо-Угрешскую духовную семинарию приезжал смотритель патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Илья. Сегодня мы предлагаем вам послушать первую часть этой беседы, с которой отец Илья обратился к преподавателям и учащимся Николо-Угрешской духовной семинарии.
Дорогие братья, поздравляю вас, кто в каком же курсе учится, наверное, не один, уже кто на третьем, кто на первом, да? Сначала, что я вам хочу сказать. Служение пастырское – это великое служение. Вот Спаситель идет, избрал Господь апостолов, туда ли пришли святители до сих пор. Несмотря на страшные перипетии, мировые войны, революции, церковь непобедима, как сказал Господь, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Сколько выступали, святый Иоанн Златоуст говорит, первые три века кровь мучеников лилась рекой. Выступали первосвященники иудейские, Синедрон. Дали языческий народ. Дали государство римское. Бросили были все. Не остался ни один из придуманных оружий казни, которые можно казнить человека. Отцы предавали матерей, матери, детей, дети, родители. Кровь лилась, но церковь осталась непобедимой. Казнили мученика одного, или Дмитра Сулунского, или кого другого, а тысячи ставали верующими. Кровь мучеников была семенем христианства, как сказал Тертуллиан. Много пережила наша церковь с самого начала. И много прошло веков, много крови пролито и в средние века, и последние. Господь избрал Россию. Может, вам попадала книжечка о крещении? Тысячелетие крещения России, конец советского периода, мы праздновали большие торжества. К этому, слава Богу, событие уже государство советское отнеслось лояльно, готовились капитально, все. И что вы думаете? Была издана книжечка очень хорошая «Крещение России». Там описывалось, почему так просто, так легко русский народ, славяне приняли христианство. Они были как бы душевно приготовлены. Были и до поклонства, но не такое, как было и до поклонства в Египте, в других странах. Были мягкие, северный климат, все по-видимому. Поэтому они очень легко приняли христианство. Дальше страшные события. Господь даровал нам много милости своей, чудотворных икон. Ни одна страна столько не имеет. До 500 чудотворных икон знает православие. И многие из них русской православной церкви. Все в свои времена. Матерь Божия под покровом. Вы знаете, что именовалась Россия Домом Богородицы. Это не просто так. Это было настоящее. Никто так не мог молиться, как русский православный народ. Плакали, бывали стихийные бедствия, народ каялся, плакал на колени и проливал слезы. Матерь Божия, спаси землю русскую. Матерь спасала Божия. Сейчас многие можете услышать такие лжеразговоры, и правые, и левые, что, мол, все уже, кругом крах, что не крах, нет. Россия должна светить, что наше православие именно всем народам. И многие ждут от нас. Конечно, ждут материальную помощь и духовную. Пребывание пояса Божией Матери у нас впервые за историю православия пояс за границу выехал. Обычно на Афоне и изредка греческие, было греческое государство раньше православное, и туда немножко вывозили. А сюда никуда. Это не мысли. И мы видели, я сам грешный, приезжали, мы прикладывались. Хотя я на Афоне 7 раз был на Афоне, обошел все монастыри, года 3 уже не было. Я всегда, обязательно, трудно попасть в Адопецкий монастырь, сдвига народа много, там границу все одно пройти надо, Афонскую и все. Но мы всегда звоним, что там архимандрит Илья хочет побыть. В монастырь любая надо с ночевкой Афонской, потому что в святыню не приложиться без ночевки. Именно я там все время, это пояс у Божьей Матери, ради пояса мы ночевали в Афонском монастыре и прикладывались. Замечательная там служба, послушание, все старец, который сейчас немножко пострадал, но Господь его не оставил. И так, это так и было. И я сейчас многим говорю, пребывание пояса, в какой стране 10-20 часов, 15 часов люди на морозе стояли, чтобы приложиться к поясу Божьей Матери, только в России. Так і було з мощами Марії Магдаліни. Нетлена рука. Наш пантелій монастир, а радом монастир Симона Петрі. У них знаходиться нетлена, і як нас на Новгородській єпархії святий нетлен, м'які мощі. Ой, я забив. З головою, що ж славно. І от рука м'яка, і все нетлена, я. І от, коли прибували вона в Росії, та рука була, і три монахи їх не супроводжували, просили наші з лаври трьох монахів, щоб для охорони, щоб. І наші браття, кінець сентября, везли в Томські, в Тобольські були ті мощі. Сніг з дождем йшов. Так і саме, як здесь, у поясу, так і там. Люди стояли на морозі, на холоді, на дожді, тисячами в очередях, щоб приложитися. Это показує, що нет. Якщо є стоїть і буде стоять Росія. В чому крепость нашого народу? В вірі. Ні в багатстві, ні в славі, ні в чому, ні в оружі, а у вірі. Як сказано. А чому ти? Чому ти не поступив так? В одному із життя святих я вже точно забив. Його мог би наказати, або що? Що то случилося з одним мучеником. Йому спросили, чому ж ти так не поступив? А він просто відповідав, я боюся Бога. Хоча я в своє оправдання, защиту мог би поступити по-інакшому, не допустити. А він сказав, я боюся Бога. От це боюся Бога, це не то, що страх рабський, ні. Це страх віри. Совість наша, нам, от признак безсмертя чоловіка, многі говорять зараз, дар совісті, ум, разум, свобода волі. Скільки не дресируй цю обезьяну, кошку, собачку, совість не вложиш. Признак безсмертя, ми безсмертні, нам дана вічна життя, і ми повинні за це благодарити Господа і жити по-Божому. І от Господь вас теж призвав пастирському цьому служенню, то велике служення Боже. Нікуди не прикращалось. І до самого кінця, до Антихриста, буде стояти православ'я і пастирство буде. От, а якщо вже, не дай Боже, прекратиться, то вже кінець. Ми пережили страшні времена. Я 44-го года рождения, я войны второй почти не помню, но голод помню, в 47-м году. И я вам одну скажу вещь. Люди думали, что перед Второй мировой войной конец мира уже. Что бы делалось? Не говоря, революция унесла сколько, потом дальше. Церковь косили. Боже, Боже, как священников ссылали, казнили. Ни за что, ни про что. Все было страшно. Но моя мать с 1919 года была рождена. Она в то время рассказывала, что же покойница 2 года назад скончалась и говорила, что думали, что конец мира перед Второй мировой войной. И что интересно, что это может так не надо, но скажу вам, в 1935 году мама выходила замуж, а я еще тягнула, зачем же ты видела, что конец же. И они шли венчаться в Вінницькій области, один храм не закрыт остался в глуши. 65 кілометрів з папом, будучим отцом нашим, і родственники йшли пішком туди, храм не закритий ще був один. Повінчались, возвратились і свадьбу совершили, через неділю услышали, що тут останній храм вже закрився. Несмотря на це все, яке було страшне время, коли війна Втора і мирова настала, все народ встав на защиту Родини. Як один. Как один? И вот моя мама рассказывает. 3 раза проходили немцы, итальянцы, румины. И вот что интересно. Немцы пели песню «Капут Сталину» и шли дальше. У них огордение было страшно, да, конечно. А дальше, что интересно, румины православные, а они, мама говорит, они открыли нам храмы, были закрыты храмы, многие литература у них была напечатана русским языком, молитвословы, Евангелие раздавали. И в то же время их, наши гнали людей на работу, нагайками. Гнали, били, воскресенье, на преображение, на праздники. Мать говорит, я посмотрел, какие же вы православные. Говорит, что православные. Так жестоко поступать с людьми. И что интересно, у нас у дедушка был, он ее на войну не взяли, хороший был. Дедушка, лет 70 же было. У нас был поросенок. Уже началась война, немцы зашли, все шарили, все возили на запад. Показывали, привязывали. Он дедушка привязал за ногу. И вывез, уже большой такой, уже заколоть можно было. И они посадили на машину, вывезли. А немец написал расписку. Да, и дал дедушке. Он простой был такой, он считать не мог, в кармашку положил. И отступали немцы, искали партизана. Все, кармашки, все. Нашли эту записку и корову привезли. Написано, выдать вместо кабана корову. Через 3 месяца стала корова. Так что смеюсь, что тебя говорю, что были хорошие немцы. Господи, да пережил. Наш народ много пережил. Но вера никогда не уничтожалась. Дальше настала война. Люди, многие, сколько я уже исповедуюсь, 1972 года, сколько меня обращали, что им во время войны стало, поднял руки к небу и стал верующим, и начал призвать Бога. Многие тысячи, сотни. И закончилась война. Тоже беднота была, голод в 1947 году был голод. Вот у нас в семье тоже отец, участник освобождения Бухареста, был ранен. Астматик скончался в 1955 году. Мать осталась 35 лет, маме ему было. Осталась беременна Надя 7. И грузила в маслозаводе лед. Никто не знал, что такое выкидыш, что такое узь. Господь давал здоровье, крепость. Мы ничего не знали. Мы не знали ни сам Киев, ничего детского, ни одежонку хорошую не знали. А знали, что такое Пасха, что такое Рождество. И мама была украинка, она умела готовить. Где-нибудь еще муки находила, все немножко на печет, на Рождество, на Пасху, куличи. И мы знали, то все радовались, и все. Я сейчас взгляду, смотрю на нашу жизнь. Думаю, не дай Бог, чтобы мама была неверующей. Нас, как мышенят, разобрали бы по детдомам советским. А я был Николай. Не знаю, где Николай Резмир, где он был бы. А студия бы учутилась. Да, и никто. Мама, до которой принесла разочек, записки такие. Она пела на кирусе с детства. Нигде не училась, неграмотно была, но дар Божий у нее был, голос хороший. И кто-то дал почитать. Если часть святых растропан, маленькая книжечка. Ты 55-м, 56-м, я, наверное, в 6-м или 7-м классе был. Я прочитал, и меня на душе так захотело быть монахом. Я не знаю, что такое монаши. Благодать коснулась призывающей. Ну, ушло. Я покончил институт, техникум агрономический, много в институте учился, бросил в технику, поступить в семинарию. В 64-м году я уже 3 года отработал, с 64 по 67-й агроном судили бы, если не отработал, чтобы поступить. Уже потом не созрело желание. Сначала так все, я учился, ходил в церковь тихонько, молился, все кругом Господь помогал, не оставлял. И что интересно, я не думал, конечно, про семинарию, а в 65-м году я был на повышении квалификации в Днепропетровском институте зернового хозяйства. Я там встретил на квартире, нам надо было снимать свою квартиру, одного Яшу православного портного. Он мне сказал, Коля, у Печаеве на западе Украины, кот красив, а в Загорске, в Тройце Лавр, как на небесах. Я же не знал, на Серпо-Загорск. Я быстро промчался, никуда не ездил, не видел ни метро, ни электрички, ничего. Я не знаю, как я учутился. Я примчался сюда, в Лавру, и молился, даже не знал, что можно на ночь попроситься. Я попросился у одной старушки, с Трапинского храма выходила, на переночевать. Я впервые в жизни узнал, что такое клопы. На Украине нет клопов, там нет обоих. В этой бабушке знал. Но что интересно, она такая полуцерковная. Ну, чтобы заработать, она брала, она съела. Женщина, конечно, не очень пожелает. Ладно, знаете, что мне сказала? Я там как мог молиться. Она мне пророчество сказала. Я вижу, что из вас будет хороший поп. Я говорю, откуда вы знаете? Потому что хорошо молитесь Богу. Вот такое случилось. Дальше я молился, и вот зашел в Михеевский храм преподобного Михея, в Трапезном храме маленький. Там туда совершались молебны заказные. Там батюшка низенький, с бородой длинной черной, и романах совершил молебны. Я зашел туда, а он показывает рукой на меня. Я говорю, отступитесь. Идет ученик преподобного Сергия. Я не думал, что даже в семинару не было решения поступать. Ни в монастырь, тем более. Но я эти слова запомнил. Я приложился, а потом, когда я уже перешел в монастырь, уже пришло время, я зашел искать, я нашел. Их таких проповедников, исповедников их высылали. Андриана у Псково-Печерский монастырь. А в начале, в те годы еще, 60-70-е в начале, то высылали в Одессу, в Одесский. То Михей тоже, он молился, вычитывал, исповедовал народ. Закон народ ишел, и их убирали из монастыря. То и Одес, он недавно шел, до 2-3 назад скончался в сане с Хиегумена Михея, слово Михей. А Андриан со нами исповедовал тоже, сейчас в Псково-Печерском монастыре. Да и так, то я посмотрел, конечно, что Господь нас не оставляет. Какое время не было, но кто имел веру, кто любил Бога, Господь всегда вспомоществовал. Много пережито было. И вот я сам по себе чувствую, сейчас люди, многие пожилые, которые жили в советское время, говорят: «Отец Илья, а что ж такое? Так хотелось молиться тогда, огонь веры и молитвы горел. А сейчас ни горячий, ни холодный. Все свобода. Сколько храмов, монастырей, литургий, миллионы тиражей духовной литературы. Сейчас напечатано столько духовной литературы, сколько не было напечатано до революции. Тем более хороших старческих писаний, проповедей, многих глинских, псковских, петерских. Много очень. Сейчас нужен подвиг, великий подвиг. Молитвы над собой, трудиться, внимать себе».
Вы слушали первую часть беседы смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Ильи, с которой он обратился к студентам и преподавателям Николо-Угрешской духовной семинарии. Продолжение в ближайшей передаче «Троицкое слово». Нашу сегодняшнюю программу продолжение чтения страниц повести Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Дорожный посох», читает Николай Сергеевич Георгиевский.
Великий пост, таинство исповеди, тяжкими грехами замучен человек. С каждым годом эти грехи глубже и чернее. Невыносимое бремя лежит на священнике разрешать грехи человеческие. На многих и многих необходимо по святым правилам нашей церкви наложить тяжкую эпитемию. Да не могу я. Нет во мне суровости, да и жалко кающегося русского человека. Многое спасает русский народ великим своим даром покаяния. Только мы способны заплакать словами канона Андрея Критского: «Погубив первозданную доброту и благолепие мое, ныне лежу наг и стыждуся». Побежали ручьи. После великого повечерия я ходил гулять в лес, сорвал несколько красных прутиков вербы. Все очарование весны в этих красных зоревых прутиках. Когда помирать буду, то, наверное, они только и вспомнятся от всего того, что пригрезилось на земле. А леса-то наши вырубают, кругом села, такие были заповедные, такая чащоба, столько птиц и зверей было, а теперь пустыри. Примечаю я, чем больше природы уничтожается, тем хуже на земле становится, и лик человека утрачивает свою ясность. Над природой человек озоровать стал, так и норовит разорить ее, растоптать, власть и силу над нею показать. Сколько было случаев, когда ради озорства выжигались многоверстные леса, убивали зверя и птицу. Пугливо стала смотреть природа на человека, не произошла бы от этого великая скорбь. В канун Страстной Седмицы я обходил избы своей паствы. Никогда этого не делал. Ныне что-то особенно стал тревожиться за человеческую душу. К чему-то ее предуготовить хочется, укрепить. Все кажется, что великим соблазном она будет подвергнута. Приду в избу и скажу: «На огонек к вам пришел». Все радовались приходу моему. Поставят самовар, сядут ко мне поближе, и начну я беседовать с ними. Любо глядеть на лица крестьян при скудном свете керосиновой лампы, слушающих слова Божии. Одинок русский человек, очень одинок. Утешитель ему нужен. В России обязательно должны быть монастыри и старцы-печальники. Без них некуда деваться беспокойной душе нашей. Не от одиночества ли нашего все скорби, и туга душевная, и надрыв, и грех? На страстной неделе деревня на монастырь похожа. Все строги, тихи хождением, тихи на словах, братолюбивы и уступчивы. Даже озорники и отпетые держат строгий пост. Гляжу на них и опять верю. Не отвлечется от Христа народ русский, пойдет к нему, все ему расскажет, покается и сядет у его ног. Я вышел на крыльцо. Тихие весенние сумерки, сумерки предпасхалия. Ветер апрельский. Вспомнились мне трогательные слова Чехова. Точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре. Никогда такой близкой не кажется русская земля, как в пору таяния снега, в сумерках, при ветре. За последнее время она особенно почему-то ненаглядна, словно уйти куда-то хочет от меня. Сижу сейчас один у пасхального стола и думаю, отчего грустно мне в эту спасительную ночь. Почему опять тревожит мысль, что мы все на расстане пути стоим и скоро не увидимся друг со другом? Троекратным лобзанием целовал в уста посомых своих и хотелось плакать. Особенно грустно было смотреть, как шли они по весенним размытым дорогам с узелками освещенных куличей, светло по Христову улыбаясь друг другу. Вот, думаю, сейчас скроются и никогда уже больше не придут сюда, на радостную Христову вечерю. А может быть, и впрямь у меня что-то болезненное. Дал бы Господь. Солнце заливает землю, яблони в полном цветении, глаз не нарадуются дивному благолепию весны. Кто-то очень хорошо сравнил 12 месяцев года с 12 учениками Христа. Май месяц — это Иоанн Богослов, апостол любви, любимый Христов ученик. Сижу я на солнышке и читаю псалмы Давида. На мое плечо на странице книги падают лепестки яблонь. И так, кстати, открылись мне слова псалмопевца о солнце. Небеса поведают славу Божию, и о делах рук его возвещает твердь. Он поставил в них жилище солнцу, от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. От этих ли слов, или от вешней красоты, я не мог ни перекреститься и не воскликнуть: «Господи, да приидет царствие Твое! Вот бы скорбь людскую изжить, радость на земле насадить, жития немятежного достигнуть!» Вот и лето стоит знойное. Во многих местах горят леса. Солнце застилается дымом, свет стоит тревожный, словно апокалиптический. По ночам вспыхивают гневные сухие молнии, ползают темные приглушенные слухи. Старик Кирик сказал мне сегодня, что он приникал к земле ухом и слышал, как гудит земля. К беде это, батюшка. Деревенский дурачок Сёма ходит по деревне и во все горло распевает пугающую песню. Черный ворон, что ты вьешься надо мной, иль мою погибель чуешь? Да, эх!» Бабы на него шикают, а он раздирает душу этим степным взвизгом. «Эх!» Я не мог удержаться, чтобы не выйти сегодня ночью в сад и не приникнуть ухом к земле, послушать, гудит ли она. А может быть, это мое сердце гудело. Я проснулся с великим криком. Во сне привиделось мне, что Господь покидает землю. Я встал с постели и никак не мог успокоиться. Горница моя озарялась сухими молниями. Я подошел к окну и долго смотрел на потемневшую землю. Меня стал охватывать страх. Пал перед иконами на колени, но молитва не успокоила. Неужто он не слышит? Среди ночи я побежал в церковь. В алтаре затеплил семисвечник и до самого утра простоял перед престолом. Мне стало легче. Объявлена война 1914 года. По всей Руси панихиды служат, помянники все гуще и гуще заполняются именами убиенных воинов. Душа подвига ищет. Все свое имущество я раздал осиротевшим. Смотрю сейчас на прохладную пустоту своих комнат и думаю: нет выше блага, как отречение от вещей. Верно сказано, кто приобрел себе одну фарфоровую чашку, он уже не свободен. Не хочется мне и дома своего. Завтра прибудут беженцы из военной полосы. Поселю их у себя, а сам в бане притулюсь. Очень остался доволен сам собою, но потом стыдно стал, несовершенные и себелюбивые мы натуры. Не умеем творить добро без оглядки, без упоения самим собою. Далеко еще нам до совершенного светоподательного подвига. Банька у меня ладная, укромная, из свежих душистых бревен. Зимой тепло в ней будет. Затеплил лампаду и стало так утешно. Словно сам Христос пришел ко мне в гости и сидит на деревенской лавочке. Пришивал я пуговицу к своей рясе и думаю, хорошо жить под низкими потолками, тишины на сердце больше. Да, опять я доволен, опять самообольщаюсь, опять впадаю в духовную прелесть. Мало над собой работаю. Земля волнуется, народ тревожится, вокруг меня горе, непочатый край. Жмутся ко мне люди, утешения ищут. До поздней ночи сижу я с народом своим и слушаю тревоги их и скорбь. Все горе большое носят. Все в житие крест, яко я ем вземшие. Посмотришь на них, сказать, что ты хочешь утешения, но вместо слов опустишь голову и молчишь. Большое горе стряслось над нами, но сердце накликает еще что-то более грозное и страшное. Каким же испытанием ведешь ты, Господи, народ русский? Часть вторая. Наша деревенская коммуна началась с того, что на кладбище стали гулянки устраивать. Парни сбросили с колокольни большой колокол, а в моей баньке стекла выбили. Алексей Бахвалов поджег часовню при дороге, Кузьма икону владычицы топором разрубил и в горящую печь бросил. По ночам стреляют из ружей и пистолетов. Я хожу из избы в избу. Утешаю, увещеваю, молюсь. Поздно вечером меня подкараулили, напали и тяжко избили. 3 дня не выходил на улицу, весь в повязках лежал. Голод. С превеликим трудом доставили горсточку муки для просфор. Литургийный хлеб стал ржаным, почернело тело Христово. Служил сегодня литургию. Церковь была переполнена голодными. Матери принесли своих детей на руках, голодных, и не могли держать их от слабости. Они укладывали их на пол, под иконы. Глядя на детей, все плакали. В церкви умер 4-летний сынок кузнеца Матвея. Многие в церкви лежали пластом, так были слабы. Я причащал голодных детей и еще сдерживал в руке чашу Христову. Страшно смотреть на голодного ребенка. На клиросе упал с голодухи псаломщик. Дьякон с жадностью смотрел на служебные просфоры. Детям давали по кусочку просфоры. Они проглатывали его и тянули ручонки за другим. «Дай хлебушка, батюшка, дай ради Христа!» Перед окончанием литургии я вышел говорить проповедь. Взглянул на эти опухшие от голода лица, на голодных детушек, положенных матерями под иконы небесных заступников, и на этого мертвенького младенца, лежащего на скамейке, не выдержал я, заплакал. Упал перед народом на колени и ничего сказать не мог. Мы только плакали и кричали, что есть сил. Господи, спаси, Матерь Божия, заступи. В ночь на 20 ноября замутившиеся души сожгли наш святой храм. Мне Господь помог невреждённо пройти через пламя в алтарь. Удалось спасти антиминс, запасные дары и несколько служебных книг. Чашу Господню не мог спасти, она была объята пламенем. Друзья мои упреждают, беги, батюшка, от греха, убить тебя хотят. Я никуда не убегу. Господь — защититель живота моего, да не убоюсь. Сейчас размышляю, где бы разложить священный антиминс и начать совершение святых Христовых тайн. В нашем лесу стоял барский охотничий теремок. Этот теремок мы превратили в Дом Божий. Посомы мои принесли сюда иконы, лампады повесили. Из свежего лесного теса сделали иконостас, престол и жертвенник. Сшили мне из добротных деревенских мешков ризу. Столярный искусник Егорушка сделал деревянную чашу и даже вырезал на ней по-славянски слова «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Идет народ, идет за многие десятки верст в Божий наш теремок за утешением. Места не хватает, стоят под небом. До поздней ночи я исповедую их и беседую с ними и утешаю. Сейчас глубокая морозная ночь. Молодежь с песнями и руганью проходит по деревне. Вот они к моей баньке приближаются, вот остановились. Комом снега в окно запустили, а меня все время предупреждают. Беги, бать, покуда жив, злобится на тебя. Врагом народа объявляют. Будь что будет. Мне сказали, что в городе приказ подписан арестовать меня как мятежника и возбудителя народных масс. Пришли ко мне в метельную ночь. Срежайся, бать, поскорей, едем. Я им в ответ не поеду, други. Совесть пастырская не позволяет. Тут же они силой заставили меня одеться, положили в саквояжек бельишко мое, книги и прочее. Все мои мольбы были яко сеяние зерен на камне. Меня не слушали, а только понукали. Ничего поделать с ними не мог. Взял я антиминс с божницы, дарохранительницу и Евангелию. Усадили меня в деревенский возок и тронули. Поселили меня в маленьком речном городке в домике сапожника Саввы Григорьевича Ковылина. Стал я обучаться сапожному ремеслу. Сидим мы с Саввой Григорьевичем на липках и беседуем на тихие душевные думы, а по вечерам священное писание читаем и молимся. Истовый и светлодушный он старик от смоленых древнерусских истоков. Жизнью своей условно икону Спасителя пишет. По субботам и воскресеньям приходят к нему родственники и хорошие благочестивые люди. В задней боковушке окном на пустырь совершаем богослужение. Про меня узнали. Потайно приносят ко мне младенцев для крещения, приходят венчаться, каяться, причащаться.
Продолжение повести Василия Акимовича Никифорова «Волгина. Дорожный посох» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 393-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бунчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. До следующего эфира. Поздравляю всех с окончанием Святой Великой Четыридесятницы.